Радиоблог Юрия Лозы на радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это Юрий Лоза. Я хочу вам предложить такую своеобразную форму. Это радиоблог, в котором я буду освещать некоторые темы, заинтересовавшие меня на протяжении недели. Я написал, выложил это на своей странице в сетях, и это разлетелось по стране с большим резонансом. Люди отвечали, люди писали, люди комментировали. Некоторые из этих комментариев я приведу и расскажу о том, что я на эту тему думаю. Конечно же, вы можете позвонить на телефон 8 800 297 02 и что-то сказать, но сейчас вряд ли у нас появится возможность такая вывести вас в эфир, у нас слишком мало времени. Но вы можете написать также на WhatsApp по телефону +7 967 297 02 и там высказать свои предложения, пожелания. Нам это очень надо, потому что мы до сих пор пока еще не знаем, как все это пойдет. Во-первых, нет еще пока толкового названия. Я пока не придумал. Тоже надеюсь на ваше креативное мышление, дорогие наши радиослушатели. Может, вы что-то мне подскажете. Итак, несколько сюжетов, которые я собираюсь сегодня осветить. И сказать, самая большая реакция была вот на этот мой пост. «Крым наш. Отрицать это может только тот, кто либо в Крыму никогда не бывал, либо слепо-глухой от рождения. Два последних дня, находясь в Севастополе, я пытался найти хоть что-нибудь, что напоминало бы о двух десятках лет украинского владычества, и не смог. Когда я еще до развала Союза играл с мужиками в домино посреди обычного крымского дворика, я точно знал, что играю с россиянами, которых не очень умный Хрущев переподчинил киевским управленцам. Когда я играл с ними же в домино уже после распада СССР, я опять же был уверен, что играю с россиянами, лишь временно проживающими на территории Украины. Когда я вчера пел для них, у меня не было ни тени сомнений, что если я завтра снова сяду в крымском дворике играть с ними в домино, то увижу тех же россиян, с которыми рубился 30 лет назад, только вернувшихся из длительной, вынужденной командировки в Незалежную. Хотите полемизировать, пожалуйста, только сначала напойте мне хоть одну песню о любом уголке Крыма на украинском языке, появившуюся в период с 91 по 2014 годы. Да нет ее, этой песни. А все потому, что крымчане никогда не считали себя частью Украины, никогда не говорили по-украински и всегда знали, что однажды снова будут с Россией. Так что, несмотря на остающиеся пока нерешенные проблемы, многие их нет. Крым наш. И если бы вы вчера, как и я, взглянули со сцены на переполненную Севастопольскую площадь, то у вас не осталось бы в этом и тени сомнений, отвечаю. Вот на этот пост люди отреагировали очень бурно. Скажем, вот что написала мне Ирина Черкашина.
Моя крымская подруга говорит, 23 года отстояли как наказанные в углу.
Это озвучивает моя помощница Алена. Она почему это делает? Потому что, во-первых, если все это будет идти только моим голосом, а голос у меня, как говорил один писатель, негромкий, но противности необычайной, то это будет, наверное, скучновато. Поэтому все комментарии будут говорить другие мои помощники. Ну, скажем, вот сейчас Олег озвучит комментарии, которые мне прислал Эльдар Разумов.
Если бы ситуация сложилась по-другому, в Крыму уже были бы американские базы, а против людей устроили бы средневековый геноцид.
Вы знаете, в этом, конечно, есть большая доля правды. Вот здесь люди отметили самое главное, что в Крыму было бы хуже, чем на Донбассе, это однозначно, потому что Крым более как бы русский сам изначально по природе, и, конечно же, там все было бы более кроваво. Крымчане это прекрасно понимают, и сколько с ними говорят, они все говорят, что сколько я с ними не общался, все они говорят, хорошо, что не было войны. Вот что написала Ирина Зайцева.
Я летом в Коктебеле обратилась к сотрудницам пансионата. Девчонки, ну что же за бардак у вас такой? Лифт не работает, плесень кругом, жалюзи оторваны. На что мне ответили? Не все сразу, мы ведь 20 лет под Украиной были. И все встреченные нами за 3 недели крымчане были полны надежд, что теперь все у них изменится к лучшему.
Знаете, да, надежды. Конечно, все не совсем так, как хотелось бы крымчанам, но неужели они не понимают, вот из тех, кто пытается критиковать ситуацию, что так быстро все не делается. Когда Германия восстанавливалась после Второй мировой войны, то, чтобы восстановить страну, скажем, на 10 лет в Германии были отменены выходные. Это надо засучить рукава и пахать. Многие думают, что вот они присоединились к России, сразу все решится. Да ничего не решится в одну секунду. Вы понимаете, есть эти люди, которые критикуют, уже глядя на сегодняшнюю ситуацию, вот что пишет Валерий Толстиков.
Крым забрали, Украину потеряли. Я понимаю, что в Крыму пенсионеры, военные и барыги. Стоило ради их счастья терять Украину?
Вот так относиться к людям, допустим, и так считать их, ну, скажем, барыгами или пенсионерами. Я знаю крымский народ. У меня там лежат родители на кладбище, там живет мой брат, там два моих племянника. И я там постоянно бываю. Вы знаете, это не пенсионеры, не барыги. Это нормальные люди, они с удовольствием бы работали, но, к сожалению, за украинский этот период там практически все разрушено. Все вывезено, все распилено. Это кошмар какой-то. Вот Наталья Гасанова пишет нам.
Крым – это не просто территория, российская территория. Крым – это люди. А люди там и не выбирали никогда, на каком языке говорить и кому себя причислять. Они всегда говорили на русском и остаются русскими.
Вы знаете, вот это самое, наверное, самое главное, что мы должны понять, что когда ведут разговоры о присоединении Крыма, отсоединении Крыма, возврате Крыма, там очень многие кричат «верните обратно», «украли» и так далее, то люди в самую первую очередь должны понимать, ребят, Крым – это не только территория. Крым – это не только горы, не только степи, не только реки. Крым – это еще и население Крыма. И с ним надо считаться. Ну как так? Ну вы отберете Крым, а куда вы денете всех, кто там проживает? Но ведь они же имеют свое мнение, они это мнение высказали. И, конечно же, они имели право на это высказывание. Если 97, по-моему, процентов проголосовали за то, чтобы остаться с Россией, как можно игнорировать это мнение? Вот как? Я не понимаю. И куда вы действительно, куда вы собираетесь этих людей переселить, если они не захотят возвращаться? Если они не захотят возвращаться? Не знаю. И Денис Речков вот нам написал.
Крым был получен Украиной в честь 300-летия воссоединения с Россией. Отсюда выводы?
Отсюда выводы одни, ребят. Ведь мы тогда были все вместе, а сейчас мы врозь. И думаю, что в ближайшее время, все-таки буквально год, два, три, будет понятно, насколько мы едины и насколько мы готовы, скажем, вместе, изучив рукава, решать эти проблемы. И проблемы эти кончатся, когда... Новое поколение управленцев, которых мы сейчас ждем в Крыму, когда они поймут, что освоение бюджета – это вовсе не распил бюджета. Это немножко разные вещи. Одно дело освоить бюджет, а другое дело его распилить. Пока очень многие занимаются именно распилом. Ну, будем надеяться, что все-таки все у нас устаканится, все устроится, и Крым однозначно наш. Ну и мы с ним вместе раз и навсегда.
Радиоблог Юрия Лозы.
Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях. О людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло. О счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Eins, zwei, Видеман».
Радиоблог Юрия Лозы. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет! Впервые я слышу, меня самого порадовали вот этой версией плота. Такую я еще не слышал, кислотную. Ну ладно, потом подумаем. Итак, следующий сюжет. Вот что я написал. Кто-нибудь что-нибудь понял про вывод наших войск из Сирии? Я лично нет. Хотя, если послушать разных большеголовых аналитиков, то никто толком ничего не понял ни там, ни у нас. По всему вроде бы рановато. Окончательная победа не одержана, граница на всем протяжении не перекрыта, моральный дух противника не сломлен. Ни о какой повсеместной сдаче в плен речь не идет, финансирование боевиков на том же уровне и так далее. Единственное достижение, которого никто не оспаривает, Путин опять всех ошарашил. Ибо этого шага от него никто не ожидал. Может, в этом и была главная задумка – показать всему миру, что наш президент всегда делает то, что считает нужным, и ни с кем советоваться не собирается. А с другой стороны, в этом есть определенная логика. Он же главнокомандующий. Как хочет, так и задействует свои вооруженные силы. Ну а если все это сделано для демонстрации независимости и непредсказуемости, то Владимир Владимирович хорошо бы через пару-тройки дней снова ввести войска, вот тогда уже точно все мозги свернут от удивления. Пост у меня был как бы шуточный немного, но выяснилось, что эта тема-то совсем не шуточная. И реакция была сумасшедшая, я оставил только самые характерные из комментариев. Вот скажем, что написал Дмитрий Карасев.
Там несколько факторов. Первое. Начинаются песчаные бури, что для полетов самолетов весьма проблематично. Второе. Основные базы боевиков разбиты, а за каждым гоняться на самолете не смешно. Третье. Не вся авиация выводится. Четвертое. Обама грозился навести порядок и принял идею Путина сохранить Асада до выборов. Пусть теперь наводит. Пятое. Изначально речь шла о том, что авиация там ненадолго. Шестое. Это я говорю вам как бывший офицер ВВС СССР.
Ну, с бывшим офицером трудно спорить, потому сейчас он, правда, не летает, но, тем не менее, наверное, что-то в этом деле понимает. Ну, продолжим, скажем, Сергей Мачешин.
Сирии нужен легитимный правитель. Когда присутствуют иностранные войска, это сделать невозможно. Все будут пенять на давление со стороны и не признают выборы.
Тоже мнение. Мила Ракета продолжила.
Да просто бабки закончились. Скоро выборы и принятие бюджета, а денег в казне ноль.
Я только не понял вот по этому комментарию, у кого бабки закончились. В Сирии закончились, у нас закончились. Я думаю, что в России бабки закончатся не скоро, потому что, по моим мнениям, все-таки у нас в России пока еще есть определенный запас. У меня высшее экономическое образование, и я смотрю всякие разные выкладки. Пока нам еще есть на что жить, и тем более, что сейчас идут какие-то переговоры по нефти опять новые, всевозможные движки. Движуха какая-то идет, и все-таки не рухнул совсем этот баррель. Вот что пишет Александр Степин.
Сирия послужила хорошим полигоном для проверки и демонстрации нашего оружия и возможностей. Расходы на операцию с лихвой компенсируются заключенными и будущими контрактами. К тому же никакие горячие головы уже не рискнут проверить нашу боеготовность.
Вот это хороший комментарий. Мне нравится. А как считаешь, Олег?
Думаю, не рискнут, потому что Россия действительно показала всему миру, на что она способна, что у нее есть возможности, силы и желание защищаться на дальних подступах.
Ну, и... да. Не рискнут, не полезут. Ладно, Дарья Булатникова пишет.
Все логично. Если теперь война продолжится, то потому что русские ушли, а халявная коалиция не справилась. А если наступит мир, то благодаря тому, что они приходили.
Фантастическое мнение. И логика совершенно убийственная. Вот говорят, у женщин нет логики. Вот, пожалуйста. Дмитрий Сорокин продолжил.
Я лично понял, что это сделано в связи с ожидающимся вторжением Турции в Сирию. Дабы не развязывать военный конфликт с НАТО и Третью мировую. Шаг своевременный и очень правильный.
Получается, что мы вроде как немножко преиспугались, да? Я думаю, что здесь нам уже было бы правильно привлечь какого-то более сведущего специалиста. И мы совершили звонок, вот я совершил звонок главному редактору сайта «Свободного пресса», ведущему ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда» Сергею Шаргунову. Сергей, вы слышали наш комментарий? Привет.
Да, приветствую, Юрий, здравствуйте.
Ну и как вам? Наши аналитики соображают? Процессе, или их что-то не ошибается?
Они такие разнообразные, разнородные и противоречивые, поэтому их всех скопом, конечно, не объединишь. Могу высказать лишь собственные наблюдения, тем более, что некоторое время назад, ну, где-то неделю тому назад я вернулся из Сирии, где был на базе Хмеймим, но также вырвался, собственно, с этой базы и отправился в город Латакия, чтобы посмотреть, как живут люди и по возможности...
Потому я вам и позвонил. Ну да.
Да, все правильно. Вы тому человеку звоните. Угу. Так вот, я понимаю, вас тревожит вопрос, собственно, для чего вывели. Ну, во-первых, что значит вывели? У нас что там была, сухопутная группировка, что ли? Нет, конечно. Мы наносили удары по террористам. Значит, никто наносить эти удары не прекращает. Другое дело, что полностью разгромить террористическую группировку ИГИЛ возможно лишь в результате большой сухопутной операции. Я не сторонник того, чтобы Россия узнала о такой войне. Я считаю, что вообще в первую очередь нас должны тревожить внутренние вопросы развития нашего государства и забота о соотечественниках, о русских людях, о тех, кто... тянется к России и находится на постсоветском пространстве. Но была поставлена с самого начала задача укрепления союзнического целостного государства Сирии. И мне кажется, что эта задача в значительной степени решена. Потому что если еще недавно говорилось, что уже в декабре 2015 года Асаду придется не просто прощаться с властью, но и многим миллионам людей придется стать жертвами разграбления и уничтожения, то сегодня, в принципе, даже таких разговоров не ведется. Все признают, что у Сирии есть легитимный глава государства.
Понятно. А вот такой вопрос. Страха все-таки не было? Мы не испугались? Это же не из-за паники ушли? Как многие мне пишут, вот они говорят, что вот мы перепугались, что сейчас влезет НАТО, что сейчас войдет Турция, мы не хотим конфликта, и как бы вот на волне этого испуга тихонечко унесли оттуда ноги.
Да нет, просто проявили рассудительность, и повторяю, что в целом мы свое присутствие сохраняем. Если будет наблюдаться натиск противника через какие-то сухопутные операции, а пока противник съеживается, я напомню, что правительственные войска Сирии берут штурмом Пальмиру и обещают взять в ближайшее время, мы всегда можем вернуться, потому что решение Софеда никто не отменял, потому что наши базы находятся там бессрочно, и это очень мудро и правильно, потому что, наконец, мы оставили С-400, благодаря которому небо Сирии полностью защищено от любого иноземного вторжения, и никакие бомбардировщики не могут угрожать городу.
Тогда такой вопрос еще. А реально могут подняться продажи нашего вооружения после таких демонстраций?
Вы знаете, вот сегодня, если смотреть на продажи России, то по некоторым показателям мы вырвались на первое место, а по другим показателям реально соперничаем с Соединенными Штатами. То есть выручка от продажи российского вооружения, ну, это нечто, демонстрирующее нам рекордный сегодня результат. Это не было еще некоторое количество лет назад.
Так что, получается, наши комментаторы не правы, которые говорят, что деньги кончились. Наоборот, деньги подходят. Ну и что последнее? Как вы думаете, чем дело кончится в Сирии? Какие настроения там?
Вы знаете, вот в Латакии, услышав мою русскую речь, вернее, поняв, что я из России, со мной пытались тоже говорить по-русски, и вот это не придумаешь и не поделаешь, мимо шла вереница людей, а это люди разные. Это и алавиты, и сунниты, и наверняка христиане, люди разного социального статуса, разного возраста. Они приветствовали меня, пытаясь говорить по-русски, и я слышал там и тут «Сурия, Русия, вахет, вахет», то есть заодно, единый. Это позиция всех нормальных цивилизованных граждан Сирии. Тех, кто критикует власть Асада, поддерживает власть Асада, они все понимают, что им нужно целостное, суверенное, светское государство. И вот эта позиция, ее поддерживает абсолютно большинство там людей. Они не хотят превращения своей страны в Ливию, в Ирак. Они не хотят, чтобы это была разделенная территория, где будут лишь кровоточащие лоскутки. И я думаю, что стабилизировав эту светскую законную власть, мы сделали очень много. Мы доказали, что не позволим в очередной раз попирать целостность государств в мире.
Ну вот мне часто пишут и говорят о том, что мы нажили себе кучу врагов. Вот по вашим словам получается, что вроде мы приобрели друзей, так что ли выходит?
Мне кажется, что мы подтвердили то, что у нас в мире есть союзники. В Сирии еще со времен Советского Союза были прекрасные отношения. И под 100 тысяч сирийцев, кстати говоря, стали выпускниками советских вузов. Там есть наши геополитические интересы, это выход к Средиземному морю. И в мире уважают четкое и честное отстаивание своих интересов. И в этом смысле мы заставили всех считаться с тем, что у России есть еще и мировые амбиции.
Спасибо. Спасибо, Сергей, за прекрасный комментарий. Ну, а что я могу сказать, ребят? Ну, вот вы послушали мнение специалиста. Мне тоже много становится ясным, когда говоришь человеку, который там побывал и который говорил с местными. Опять я говорю, вот фактор людей. Сами люди должны понять, которые населяют тот регион, и сами должны решить, как им жить. И никто им не может это навязывать. Я думаю, что все в руках самих сирийцев. И слава богу, что мы им в этом помогли.
Радиоблог Юрия Лозы. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка». Слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Радиоблог Юрия Лозы. На радио «Комсомольская правда».
Ну, еще раз сообщу номер по WhatsApp. Вы можете написать нам, набрав +7 967 200 97 02, и высказать свои какие-то пожелания. Может быть, действительно подскажете что-то. Может, вам что-то не понравилось в нашем эфире. Вы знаете, вот есть такое понятие — лестничный юмор. Это когда англичане его придумали, когда самая хорошая мысль всегда приходит на лестнице. И ты всегда думаешь на лестнице: боже мой, ну что же я не сказал эту шутку, что же я не вспомнил этот анекдот, уже выходя из гостей. Поэтому я вот специально не стал сегодня брать живые прямые звонки, потому что вам как-то надо подумать. Может, вы что-то придумаете. У меня соображалка не очень хорошо работает в тот самый момент, когда она нужна. Итак, следующая моя заметка. Мария Шарапова призналась, что не прошла тест на допинг во время последнего чемпионата Австралии. В ходе экстренной пресс-конференции в Лос-Анджелесе она заявила, что на протяжении 10 лет принимала лекарство Мелдронат, прописанное ее семейным врачом. Этот препарат был разработан и выпускается в Латвии, стоит дешево и продается без рецепта во многих странах Восточной Европы. Однако не лицензирован в западноевропейских странах. Конечно, это известие не из приятных, но такова правда спортивной жизни. Я уже писал о том, что допинг употребляют все, но ловят только тех, кто пользуется дешевым и надеется на великое российское авось. К тому же, как мне кажется, за нашими сильнее следят. Клопу понятно, что та же Сирена Уильямс даже теоретически не могла накачать такие чисто мужские банки без употребления специфических препаратов, но ведь не попалась же. Ну что же, сделаем вид, что поверили Маше, когда она пыталась оправдываться, мол, не знала о запрещении. Ведь, что бы она ни отчебучила, это все-таки наша Маша. Говоря языком персонажа «Место встречи», мы с ней еще много чего поиметь могли. А подытожить эту тему можно старинной русской присказкой: не за то цыганенка бьют, что украл, а за то, что попался. Вы знаете, очень такая тема. Я думал, что она тоже пролетит. Она еще на прошлой неделе появилась после этого. Но сейчас вышла на уровень президентский, уже на уровень. Уже президент об этом разговаривает, уже собирает целые комиссии. Уже грозятся нас вообще чуть ли не отлучить от Олимпиады. Вот что пишут мне мои комментаторы. Георгий Кожакин.
Оспаривать надо было раньше, еще в прошлом августе, когда только стало известно, что мельдоний внесут в список запрещенных. Даже если бы кого-то поймали, у нас было бы гораздо больше оснований сохранять надменный и суровый вид.
Вот такая, вот такое мнение. Оказывается, это еще в прошлом августе уже был разговор. Юлия Санникова нам пишет.
Мелдронат пьют все спортсмены. Иногда его заменяют по старинке рибоксином. Кстати, эффект у него больше. Эти препараты обладают анаболическим эффектом. Это я говорю как спортсменка в прошлом.
Так если все его пьют и всегда пили, вот мне вот тогда вообще-то, я вообще перестаю что-то понимать. Все всегда пили, и вдруг он стал запрещенным. Вот Александр Гмырин нам пишет.
Допинг, не допинг, решает спецам. Если решение принято, надо выполнять. Списки запрещенных препаратов обновляются каждый месяц. Они именно для спортсменов и пишутся.
Я не знаю, как может быть, допустим, команда пропустить сообщение о том, что препарат запрещен. Как вот, для меня это загадка чисто. Ну вот Андрей Непогодин добавляет.
Спорт без препаратов невозможен. Все химию жрут. Просто якобы внезапно российский мельдронат из безобидного в одну ночь превратился в опасный допинг. И вот уже Россию можно не пускать к Олимпиаде.
И вот здесь мне, конечно же, нужен специалист был. И я подумал, кто может мне грамотно ответить. И связался с бывшим тренером сборной Союза по парусному спорту. Он тренер в классе Европа. Это почему именно с ним? Потому что он рижанин, он живет в Латвии всю жизнь, ну, правда, работает во всей Европе. И он знает эту тему досконально, потому что тренировать олимпийскую сборную, ребята, это высоко, это спорт высоких достижений. Итак, на связи с нами Альберт Розин. Здрасте, Альберт.
Добрый день.
Послушали наших комментаторов?
Да, послушал я.
во многом очень согласен со многими из них.
Ну вот первый вопрос, который я хочу вам задать. Что действительно это заговор против нас? Вот со стороны, вы же там из Европы все это видите. Или это общее явление?
Во-первых, надо пояснить, да, что в моем виде спорта такого типа препараты в то время, когда я тренировал национальную команду, безусловно, не применялись.
Но вы же были с ними вместе там.
В некоторых видах нашего вида спорта подобные препараты начали применять сравнительно недавно. Абсолютно согласен с тем комментарием, что в цикличных видах спорта при сегодняшних нагрузках без фармакологии люди просто будут от боли умирать.
Скажите, а мельдоний, это же у вас придуман. Вы же знаете, это препарат или не препарат?
Безусловно, это лекарство.
Ну, а почему тогда его запрещают?
Это лекарство.
Но оно же у вас изобретено в Риге. Я вижу постеры. Я вижу постеры такие. Давайте на мельтонатовскую вечеринку в Ригу, там народ пишет всякую ерунду.
Да. У нас еще 20 сколько-то лет назад этот препарат был изобретен. У нас есть известный завод, который работает и по сей день. Называется он Online Farm. И теперь там другое предприятие. Да, у нас изобретен этот препарат. Он изобретен не для спорта. Это лекарство.
Так он может изменить, скажем, результаты спортсмена?
Значит, безусловно, применение лекарства для того, чтобы активизировать что-либо для достижения результатов, безусловно, может иметь место запрещение. И должно иметь место, если это обнаружено. Ответ может быть из трех частей. Первое. В современном спорте, который зашкаливает уже за разумные нагрузки, спортсмены вынуждены применять что-то. Если они сами на это согласны, если их тренеры на это провоцируют, это не секрет. Полно команд в разных видах спорта, которые вдруг стали астматиками. Специалисты прекрасно понимают, почему эти люди стали астматиками, зачем это надо. То есть мы все это понимаем. Реально спорт высоких достижений без этого жить сейчас не может.
Тогда такой вопрос, сразу вас спрошу. Скажите, а может тренер пропустить вот это вот известие о том, что препарат стал запрещенным, или это чушь?
Ну, сегодня я не являюсь активным тренером одной из национальных команд. Я только имею по работе связан со спортсменами, которые представляют разные страны в Европе.
Ну, все знают же, правильно получается?
При этом я получил сообщение, я посмотрел, у меня сообщение датировано 25 сентября.
То есть 25 сентября уже все ясно было, да?
Пропустить специалисты не могут. В каждой стране есть антидопинговое агентство, которое этим занимается. Есть список тренеров, специалистов, федераций. Это все проходит. То есть пропустить нельзя.
Понятно.
Это невозможно.
Огромное вам спасибо за комментарий. Ну вот видите как, если специалист. До свидания, будем на связи. Пропустить невозможно. Вот это самое главное, что я хотел услышать. Пропустить невозможно. Как вы думаете, Алена?
Я тоже думаю, то, что специалисты не могут.
Не могла Маша Шарапова не заметить?
Да, конечно,
если у нее американские специалисты с ней работают, которые в курсе всех дел. Но вы же понимаете, что тренер это набирает команду профессионалов. Тренер Шараповой набрал команду профессионалов. Они обязаны были за этим следить. Я не думаю, что кто-то из них встал в очередь за бесплатным супом. Все прекрасно знали о том, что происходит. Можно верить Шараповой, что она не заметила с сентября месяца, что препарат запрещен.
Можно... К сожалению, просто теперь нужно уже что-то говорить.
Ну да, теперь, да, все нужно что-то говорить. Как думаешь, Олег?
Можно верить, можно не верить, но результат известен, и мне кажется, теперь важнее, какие последствия будут у данной ситуации, потому что за сборную России переживает без исключения вся страна.
Последствия хреновые, честно скажу. Сейчас уже идут разговоры о том, я посмотрел специально по материалу по этому делу, уже чуть ли не пытаются нас отлучить от Олимпиады, тут много всяких разных санкций, потому что в основном-то едят его наши. вот этот препарат. Но я не думаю, что кто-то ест меньше. Вот, скажем, показательный пример. Китайская олимпиада, когда выходит спортсмен и вдруг показывает результат запредельно высокий. Но, скажем, в тяжелой атлетике, если они прибавляют килограмм там, за годы тренировок, добавил килограмм, молодец. Здесь выше собственного рекорда выходит дамочка и толкает там по 20, по 30 килограмм. Но подожди, на одной эйфории этого не сделаешь. Мышцы не позволят. Значит, они что-то лопали такое. Значит, наверняка же что-то лопали. Такого быть не может, чтобы они не ели. И так профессиональный тренер сказал, что нельзя без этого обойтись. Что нам остается сделать? Ребят, если нельзя обойтись, давайте попытаемся в нашей стране создать такие препараты, которые никто не отследит. О, такой вот лозунг интересный. Но если без этого не обойтись.
Как минимум для восстановления эти как препараты минимум, очень да. полезны. Ну,
замечательно. Давайте тогда поднимать нашу промышленность за такой уровень, чтобы за ней гонялись уже не за нашими спортсменами, а за нашими достижениями гонялись. Это же хорошая идея, а? Как считаете?
Да, мне кажется, кстати, так и есть, легкоатлеты.
Ну, сейчас уже программа принята, и вы знаете, импортозамещение вот это, оно, конечно, приведет, я думаю, к тому, что со временем мы создадим что-то такое, что будет эксклюзивно нашим, и что уже будет, с этим уже возможно будет прятаться, убегать и прятаться. А что нам еще остается? По-другому нельзя.
Радиоблог Юрия Лозы.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Радиоблог Юрия Лозы на радио «Комсомольская правда».
И снова привет. Вот уже мне написали, что вот эта заставка, она, конечно, многих выбивает. Она немножко не плод. Если это, то нам надо постараться. Итак, вот такой вот пост. Я с него начал эту неделю. Я выложил его с воскресенья на понедельник. Ну что, православные, сдюжим Великий пост. Всего-то 7 недель не есть яиц, мясного и молочного. Не пьянствовать, не злиться, не ругаться, не материться. Это только с непривычки кажется трудным, и когда втянешься, так оно и без проблем. Зато потом, если Бог даст, как на Пасху разговеемся, как дадим пузу волюшку. В общем, как вы хотите, а без 5-12 последнюю булочку я с маслом намазал и сладким чаем умял. Вкусно. Подумал и вторую вдогонку, только уже со сгущенкой. А для верности еще и шоколадка и Аленка. Все это заполировал, успел. Однако, как в народе говорится, впрок не налопаешься. Всем, кто постится, помощи Божьей. Ну и я думал, что это так шутка. Ничего подобного. Оказывается, эта тема народ интересует. И мало того, пришло столько комментариев, что, честное слово, не ожидал. Вот пишет на мне Владимир Дру.
С уважением, без подковырок, но спрошу. А как до этого себя вели? Тоже постились? Или только в последнее время тренд такой?
Я в первый пост выдержал 22 года назад. И мне настолько это понравилось, я вдруг понял, что я собой могу управлять. И вы знаете, я вот на волне вот этой эйфории взял, да и бросил курить. Вот так вот взял и бросил. А почему? Потому что понял, что я могу, у меня хватит силы воли. Пост, в общем, мобилизует человека. Вот Сара Либерзон пишет нам.
Отказ от скоромного – это хорошо, но гораздо важнее пост духовный. Не злиться, не осуждать, не завидовать, агрессию не проявлять. Тогда и кусочек колбасы, съеденный в пост, вреда большого не принесет.
А вот это уже интересно. А так мы дальше пойдем, договоримся того, что и тортик нормально, и курочка вроде тоже большого вреда не принесет. Но уж если пост, то пост. Вот, например, я стараюсь держать даже в поездке, хотя меня же можно как бы и простить, как путника, как работника. В посту допускается, там, как беременный может не поститься, воин и так далее. Вот. Игорь Кайнов нам пишет.
Христианин в принципе не должен пить, курить и материться. Не должен быть злым и жестоким, а соблюдать это только в пост – махровое фарисейство.
Ну, может быть, мы все-таки забываем о том, что нам нужно быть такими, вот, например, правильными и так далее. Но пост нам как бы подталкивает нас к тому, что надо иногда все-таки обращаться к большому, вечному, что ли. Глория Боленская пишет.
Осмысленное издевательство над своим здоровьем.
Ну, вот такое мнение. Я не знаю насчет издевательства, но вот я не чувствую по себе, что мне было трудно. Это я уже привык. Вот, а вы постились сами?
Дело каждого просто.
Вот вы постились сами?
Да.
Нормально?
Нормально, абсолютно.
Нормально. А ты, Олег?
Я попробовал, выдержал 2 недели, и из-за физических нагрузок, в том числе из-за спорта, мне не хватало какой-то энергии, и я потихонечку начал от поста отступать и позволять себе какие-то небольшие вольности.
Ну вот Руслан Козловский добавляет на эту тему.
С позиции науки это экстремальное питание организму ни к чему. Пост для язвенника весной. Господа, вы в своем уме? Питание должно быть сбалансированным постоянно. Это необходимое условие здоровья. Разве ваш Бог хочет, чтобы вы разрушали свое здоровье?
Но вот тут, когда уже вопросы идут к Богу, я думаю, тут надо все-таки взять специалиста покруче. Поэтому мы совершили звонок клирику храма Воскресения, славущего на Успенском Вражке города Москвы, Андрею Ткачеву. Он не только священник, проповедник и человек, который в этом здорово разбирается, но я постоянно смотрю его передачи, смотрю его лекции, и это один из самых авторитетных специалистов вообще по вопросам православия. Здравствуйте, батюшка, вы слышали нас?
Слушаю, да, слышу.
Ну, как вам наши комментаторы? В чем правы, в чем неправы? Расскажите нам про пост, все-таки самое главное.
Широкий спектр мнений, так и должно быть. О посте главным образом я бы хотел сказать, что это явление не гастрономическое только. Оно направлено на ум и сердце в первую очередь. Но поскольку человек – существо целостное, у него все связано одно с другим. И желудок, и глаза, и уши, и язык связаны, безусловно, и с сердцем, и с памятью, и с волей. Поэтому заниматься одним, не занимаясь другим, невозможно. Желая очистить сердце и ум, мы должны заняться, конечно, и желудком, и глазами, и языком. Вот это все комплексное, такой комплексный труд по очищению, по просвещению ума и сердца, это и есть пост. Я хотел бы заметить очень важную вещь, пока успеваем, пока что время дорого эфирное, и коротко, что в посту человек практически доказывает библейскую истину о том, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божиих. Поэтому, отнимая от себя, от рациона, какие-то виды продуктов, уменьшая их количество, необходимо компенсировать эту недостачу Словом Божиим. В течение поста непременно нужно упражняться в чтении Священного Писания, приобрести навык в этом чтении, полюбить его и обрести в нем великую пользу. Нужно читать обязательно Евангелие, за пост нужно прочесть всем 4 Евангелия, обязательно читать книгу Бытия, книгу Исаии и притчи. Это как минимум. Эти книги читаются на богослужении в течение Великого Поста. Кроме этого, во время поста человек немножко становится богаче, он меньше тратит на себя. У него появляется небольшой излишек времени, из-за того, что он меньше ходит по магазинам, меньше стоит у плиты и меньше моет за собой посуду. И у него становится чуть-чуть немножко денег больше, потому что он меньше тратит на свои нужды. Избыток времени пусть будет потрачен на писание и молитву, а избыток денег пусть будет отдан бедным. Вот так пост приобретает комплексность и целостность. Он дает человеку несколько рычагов в руки для того, чтобы изменить свою жизнь. А все, что в церкви есть, это для того, чтобы изменить нашу жизнь и сделать нас гражданами неба.
Но вот тут нам же пишут, что необходимое условие здоровья – это сбалансированное питание. Разве Бог хочет, чтобы мы разрушали здоровье? Скажите, вот вы давно уже в этой теме. Знаете ли вы хоть один пример, когда из-за поста кто-то испортил себе здоровье?
Я помню Серафима Саровского слова, что от хлебушка и водички никто не умирал. Помню также русскую сказку про Илью Муромца и идолище поганое. Идолище поганое хвалилось, что оно съедает полбыка за присест. А Илья Муромец говорил, что я съем ковришку и сыт с того. Сила и здоровье человека совсем не находятся в такой прямой связи от калорий, белковых углеводов, как это представляет нам позитивизм последних времен. Если бы это было так, наши предки на скудной пище, на кашах, репе, на морковке, на капусте не освоили бы огромные пространства себе и не могли бы рожать по 8-10 детей, воевать, трудиться, той сахой обрабатывать малоплодородные земли. Вся наша история сделана трудягой, который имел скудный рацион. И они были сильнее нас, выносливее, здоровее, мы сегодня до них не дотягиваем.
Значит, нельзя испортить, значит, постом здоровье, никак, ошибается.
Если целеполагание определяет жизнь, если цель твоя угодить Богу и подсушить чрево ради духовной пользы, то ты никогда не навредишь себе.
А скажите, вот неверующий человек, ну и, скажем, может быть, не совсем верующий, но неистово верующий, может через пост прийти к вере?
Попробовать стоит, хотя, конечно, это мы начинаем с хвоста, а не с головы. Вера – это голова. Если и это костная система, может быть, я бы сказал, душевного организма, были бы кости, мясо нарастет. При наличии веры можно и терпеть, и трудиться, и учиться, и полмира пешком обойти. При отсутствии веры все эти внешние упражнения будут малоуспешны. Пример из истории нашей – Лев Толстой. Не имея веры, он пытался изображать из себя верующего. Ходил на богомолье, одевался в крестьянскую мужицкую одежду, пытался косить, пытался там поклоны бить, но все это вылезло боком и никакой пользы не принесло. Угу. Сначала вера, потом дела веры.
Спасибо, спасибо вам огромное. Сегодня большой праздник, торжество православия. Он празднуется в каждое первое воскресенье Великого Поста. Помощи Божией вам в ваших делах,
спасибо.
Батюшка.
Спасибо.
До свидания.
Всем слушателям мира. Угу. Мира и радости всем слушателям.
Угу. Спасибо большое. Ну вот видите, как интересно. Вот когда начинаешь говорить со специалистами, тем более такого высокого уровня, у него всегда есть ответ на эти самые главные вопросы, которые мы сами себе задаем и найти не можем. А я могу сказать одно. Конечно, можно верить, можно не верить, но я знаю, что нет атеистов в окопе, когда идет бомбежка, нет атеистов в падающем самолете, их и быть не может, и нет атеистов в раковом корпусе. Я работал в хосписе, и я знаю, что среди них атеистов нет совсем. Спасибо всем огромное, кто послушал сегодня наш радиоблог, мой радиоблог. И, пожалуйста, пишите, советуйте. Может быть, действительно, что-то мы вместе коллегиально решим. Пока. Всего доброго.
Радиоблог Юрия Лозы. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.